Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Наш сегодняшний гость – архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, начать разговор нужно с тех строчек, которым сегодня будет посвящена беседа, да?
Попробуем.
«Земную жизнь, пройдя до половины». «Я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Каков он был, о, как произнесу, тот дикий лес, дремучий и грозящий, чей давний ужас в памяти несу».
А можно по-итальянски?
Можно.
«Nel mezzo del cammin di nostra vita, mir trovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita».
Краткий урок итальянского на радио «Вера» только что в исполнении архимандрита Симеона. На самом деле,
как я люблю эти уроки итальянского.
Мы сегодня говорим, как вы
помните, о божественной комедии
величайшего деятеля своей эпохи, Данте Алигьери, идет речь об этом человеке. Но вот «Божественная комедия», отец Симеон, это не та книга, которую купит самый обыкновенный житель города Москвы или любого другого города. Это не тот стеллаж, к которому он подойдет сразу. И не факт, что, прожив жизнь, человек может вообще прикоснуться к этому памятнику. Вот почему памятнику? Вот давайте начнем с этого. Почему, в первую очередь, это литературный памятник? И, наверное, будет не лишним сказать, что именно с Данте начинается итальянская литература как литература вообще.
Да, конечно, я хочу сказать, что и для русской культуры «Божественная комедия» имеет огромное значение. Достаточно вспомнить имена Гоголя, который бесконечно любил Данте. И, собственно, «Мертвые души» он строил по образцу «Божественной комедии». Там должно было быть три части, а не одна, как в итоге получилось. То есть первая предполагала ад.
А вы разделяете эту точку зрения, да, по поводу Гоголя?
Конечно. Какую?
Ну, что он хотел повторить «Божественную комедию».
Ну, это только известно, да. Это, собственно, он сам об этом упоминал. И это видно даже по строению произведения. Вот у Данте, видите, очень гармоничная его поэма. Она состоит в каждой части по 33 песни. И еще одна дополнительная, вступительная, таким образом 100 песен, да. А у Гоголя первая часть, как известно, из 11 глав состоит. Значит, в итоге должно было получиться 33. То есть уже есть явные соотнесения. Ну и кроме того, он сам об этом писал, и есть в первом томе об этом свидетельство. Он говорит, что вы еще увидите, во что превратятся мои герои, кем они станут. Да, то есть да, они должны были пройти путь очищения, чистилища некоторого. И по оставшимся отрывкам второго тома мы видим, что Гоголь пытался изобразить и положительные образы, и пытался показать путь преображения своих героев. Другое дело, что у него это не получилось, потому что сама его оптика, она немножко другого свойства.
Вот понимаете, какой поразительный момент. Ведь если открыть «Божественную комедию», Володя абсолютно прав, когда говорит, что не всякий из нас, да, не каждая птица долетит до середины Днепра, не всякий из нас рискнет вообще открыть «Божественную комедию». Но те, кто все-таки это проделал, наверняка со мной согласятся. Читать про то, что творится в аду, гораздо интереснее, чем
это
про то, что...
Это очень страшно на самом деле.
Ты понимаешь, в этом и парадокс. Вот почему-то драматичнее и рельефнее, наверное, да, выглядит именно первая часть «Божественной комедии», а не вторая, которая посвящена чистилищу, и не третья, которая посвящена раю. Откуда у Данте все эти знания, это мы еще об этом поговорим. Да?
А также о значении цифры 3 в «Божественной комедии», потому что очень много завязано на эту цифру, и вы уже не зря, я так понимаю, упомянули об этом относительно Николая Васильевича.
Ну, конечно, там же и трехстишие у Данте, и три части, и множество-множество еще игр с числом 3. Но, вы знаете, может быть, просто намат как-то ближе. Вот. Но дело, мне не кажется, что чистилище, скажем, менее интересно. Просто сразу вспоминаются слова Мандельштама, да, в его разговорах о Данте, где он говорит, что чтение Данте есть такой труд, который по мере продвижения удаляет нас от цели. Да. И если первое чтение вызывает только одышку и усталость, то для продолжения запасайся парой неизносимых швейцарских башмаков с гвоздями. То есть все так Не просто.
Башмаки с гвоздями. Вы знаете, по поводу башмаков, здесь надо сказать еще о причине нашего сегодняшнего разговора, почему мы вот сегодня, 5 ноября, в канун 6 ноября, сидим и разговариваем о Данте.
Да, дело мне том, самому что... интересно.
Да, 6 ноября 1315 года, мы раскопали эту дату, 700 лет с того момента, в смысле, 6 ноября 1315 года городские власти Флоренции заочно приговорили Данте Алигьери к смерти, в результате чего он, находясь в этот момент вдали от Флоренции, вынужден был так до конца жизни и находиться в изгнании. То есть те вещи, которые мы про Данте знаем, безусловно, да, это то, что он любил Беатриче, то, что он написал Божественную комедию, то, что он был... И то, что он жил в изгнании, конечно. Вот. Памятник воздвиг, это факт. Вот. Но жил в изгнании. А почему? Потому что он оказался в той самой политической игре, в которой Флоренция находилась в начале XIV века, и как человек, принадлежащий иной политической партии, чем та, которая находилась у власти, да, он вынужден был оказаться в изгнании. Флорентийцы до сих пор локти кусают на эту тему. Домик Данте там одна из главных достопримечательностей. Да. Но поезд ушел, Данте похоронен в Равенне.
Ну, это неплохое место для Данте, я должен сказать. Я, когда был в Равенне, с удовольствием посетил его потрясающую, конечно, оформленную могилу. И Равенна сама по себе заслуживает всяческого внимания. И в таком месте, конечно, быть упокоенным — это честь большая. Но для Флоренции действительно это такой горький упрек. Ну, мы в Евангелии об этом читаем, да, некот пророк в своем отечестве. Поэтому здесь не только политические причины, там же менялась политическая ситуация. Но он тогда о смерти действительно не смог вернуться, потому что вот нет пророка в своем отечестве.
Отец Семен, вы знаете, о чем здесь хочется вас спросить и вообще на чем хочется сконцентрировать внимание? Ведь те люди, которых Данте упоминает в «Божественной комедии», те образы, которые там возникают, это его современники. Либо современники, либо люди, реально существовавшие, да, в истории, там вполне такие себе имена, там упоминается Брут, да, как предатель, как такое, ну, просто, не знаю, олицетворение предательства, да, в самом последнем круге ада вместе с Иудой он там сидит и никуда уже деться не может, к сожалению. А там упомянуты реальные какие-то люди, с которыми Данте сводил счеты, политики, которые ему не нравились, и так далее, что наводит на вполне определенные мысли о том, что, ну, вот если там современники Данте в таких местах расположены, да, то, наверное, вот каждый из нас, да, он тоже может задуматься о том, а где окажемся мы.
На какой круг повезет попасть. Какой,
да, или, может быть, все-таки мы вытянем какой-то более счастливый билет, если речь о билетах вообще идет. Или о чем здесь идет речь? Вот каким образом, да, у Данте было представление об этих кругах, и как он там размещал своих современников, по какому принципу? Вот эта самая архитектоника ада, о которой говорят в разных учебниках, да, она имеет свою структуру. Но прежде чем мы будем говорить об этом, давайте мы все-таки поговорим о том, откуда у Данте могли быть такие знания, о том, где окажутся его современники. Это его фантазия, это его желание, или это все-таки такое визионерство? То есть он прозрел что-то такое?
Не, ну, конечно, Данте, он создатель такой символической вселенной, да, и не стоит всегда вот буквально воспринимать то, кого он куда помещает, в какой круг. Понятно, что за этим стоит еще и некая очень серьезная богословская и политическая, историосовская концепция. Но у него, естественно, есть предшественники, в частности, вот как отмечают исследователи, последовательность вот этих кругов и грехов, которые наказуются в каждом круге, имеет своим источником такой трактат Сан-Витона, если я не ошибаюсь, такой средневековый автор, который вот в подобной последовательности перечислял грехи. Но у Данте это имеет еще под собой и, конечно, логику такую серьезную, последовательность. Да, то есть это вначале грехи такие как бы естественные, да, то есть если вот мы говорим о Франческе, да, то есть это вот стремление...
Франческо да Римини.
Да.
Потрясающий образ.
Вообще очень интересная сама по себе, даже мне кажется, здесь не столько интересна вот именно последовательность грехов и кругов, хотя это тоже очень любопытная тема, но и, собственно, что лежит в основе, ведь Данте в одной из песен, по-моему, это в «Чистилище», он говорит о том, что такую мысль проводит, что в душе к любви заложено стремление, и все, что нравится, ее влечет, едва ее поманит наслаждение. А, то есть любовь — это природная свойства человека, его тяготение. Важно, к чему направлена любовь. Да, любовь может быть или очень слабой, да, и вот это весло, которое слабо бьет, оно в чистилище, ему придается сила. Да, то есть недостаточная любовь – это тоже грех, это тоже наше несовершенство.
Как интересно, вот... недостаточная любовь – это что значит все-таки недостаточная любовь? Это в нашей современной жизни это что такое?
Ну, теплохладность, да, то, что вот мы…
Не холоден, не горячий?
Да, то есть когда мы вроде бы и верим, а по сути не живем по своей вере, не способны ни себя отдавать ближним, ни Богу посвящать свои труды. Да, то есть, ну, как бы вроде бы мы такие, и ничего такого плохого уж сильно не делаем, но и Богу мы особо тоже ничего не приносим в жертву, да. Но, с другой стороны, есть и любовь, направлена на совершенно неправильные объекты. Male objecto, да, по-итальянски, да. То есть, там, любовь, например, чрезмерная любовь, направленная там на женщину или мужчину, да, соответственно, или любовь там к земным благам, к земным стяжаниям. Да, то есть вот откуда происходят грехи. Неправильное направление любви. Понимаете? То есть в человеке изначально доброе начало, но он его не умеет направить разумно, да, в том, к тому предмету, который заслуживает действительно служения и почитания. И вот отсюда возникают те грехи, которые уже действительно являются источником страдания для человека, и поэтому человек попадает в ад. Поэтому вот, собственно, вот первые круги – это как раз как бы такие естественные, да, прегрешения человеческие.
Как мы стали говорить о прегрешениях? Они естественные.
Естественные,
да. Ну, в кавычках, да, в кавычках.
Естественные прегрешения.
Видишь, что я двумя пальчиками помахал.
Свидетельствуем, да, помахали.
Да, в кавычках. В кавычках. А, конечно, самые ниши уже в... Самые тяжелые грехи, связанные с предательством, да, с предательством Родины, ближних, и самые ужасные благодетели. Да, то есть в пасти Люцифера находятся уже Иуда, Брут и Кассий, да, предатели своих благодетелей. Да. То есть то, что с точки зрения любого человека является высочайшим безумием, величайшим безумием и страшным грехом.
Вы знаете, когда речь идет о... А вообще об этом путешествии, это же такой роуд-муви фактически, да, который, что, то, что совершает Данте вместе с Вергилием, а потом уже и с, с Беатриче, она же его водит там по другим сферам, по раю в частности. Возникает здесь такая тема. Вот человеку 35 лет, да, он земную жизнь прошел до половины. То есть фактически у него такой кризис среднего возраста, да, потому что иначе как объяснить, почему он взялся за такие размышления, да. И, ну, то есть получается, что божественная комедия, да, она на самом деле не так уж от нас и далека, потому что кризис среднего возраста свойственен и нам, да, людям вот 21 века в не меньшей степени, чем человеку, живущему на пороге 14-го столетия.
Но если только в этом, понимаешь, потому что вот то, что ты сказала немного раньше относительно вот этой всей политической ситуации, да, то, что в божественной комедии полным-полно аллегорий, скрытых смыслов от нас, уже непонятная нам политика той Флорентийской республики, которая, ну, в тот период была вообще впереди Европы всей. И очень много, вот, в том числе и политической критики, которая, ну, да, типа это было в его время, но от нас это бесконечно далеко. Вот, хотелось бы также уточнить, а какой она сегодня для нас-то вообще, какую ценность она, эта книга, представляет? И с учетом, кстати, того, что это не первый сюжет, а не второй, не третий, таких сюжетов во времена Данте полным-полно было, да, вот эти вот загробные видения все. Так почему именно-то Данте остался?
Нет, ну, послушайте, творение Данте, конечно, это одно из центральных произведений. То есть все, что было до него и после него, это
рядом
все-таки ему в подметке не лежало,
не
годится. Да, понятно, что были предшественники, были и последовательные эпигоны, но в итоге ничего подобного действительно не было создано. Но вопрос действительно очень важный. В чем, да, что, как сейчас молодежь говорит, в чем фишка, да?
Может быть, она уже давно стала, знаете, такой узкопрофильной литературой для людей, которые занимаются тем периодом, тем временем, той литературы, такая, ну, так сказать, ну,
Или учит по ней итальянский язык.
Научно-исследовательское такое пособие такое, ну, дидактическое вряд ли можно это назвать. Но, тем не менее, ну, как бы более прикладная, что ли, да, такая вещь.
Ну, действительно, долгое время и казалось, что такой эта книга и остается. И вот, например, в Италии мне рассказывали, ее в школе изучают, и дети ее не любят. Говорят, мы ее проходили в школе. Это, в общем, скукотища. Конечно, они могут процитировать там первые стихи, как я это сделал, но дальше ничего интересного. И вот появляется совершенно потрясающая фигура всем нам известного актера Роберто Бенини, итальянского. Ну, вы, конечно, знаете «Вита Белле», «Жизнь прекрасна», его фильм. И он много где снимался, и у Джармуша, и Вуди Аллена,
в «Ночь на земле», «Римские приключения». Прекрасный.
Да, выдающийся, конечно, актер и режиссер. И вот он совершенно, на мой взгляд, поразительный, не имеющий, наверное, аналогов. Вот, по крайней мере, я в нашей российской жизни этого не вижу. Он взял на себя труд. Во-первых, он прочитал всю «Божественную комедию», выучил наизусть, да, и он устроил публичные чтения во Флоренции, вот на площади перед собором, как раз где статуя Данте вот эта великолепная стоит, по одной песне. Не просто он читал, а он давал актуальный политический комментарий, и политический, религиозный, нравственный. Это что-то потрясающее. Это вот даже не зная итальянского, можно смотреть с огромным интересом его эту вот жестикуляцию, он бегает по всей сцене. Туда собирался весь бомонд флорентийский, итальянский, там просто огромные трибуны стояли. Шла прямая трансляция по всему итальянскому телевидению.
Ничего просто себе перформанс вообще.
Прайм-тайм, понимаете?
Ну, он разовый такой перформанс, понимаешь?
Нет, не разовый. Это записали на CD, это имеет, вот мне подарили несколько этих дисков, я с огромным удовольствием посмотрел. То есть это имело фантастическую популярность. После этого стала книга самой популярной вообще в Италии. Потому что он сумел показать, в чем ее актуальность. Он не просто там вот какие-то исторические факты, а он это привязывал к современности. Он же такой мыслитель и публицист, можно сказать, да, и с юмором это делал. То есть вот он сумел, но это надо, конечно, я, к сожалению, не в такой мере владею итальянским, чтобы понять все детали, но это видно, что это действительно весь народ итальянский, как завороженный, смотрел на это. Вот если бы у нас появилось что-то подобное, ну пусть, может быть, не божественная комедия, а там, я знаю, Евгений Онегин,
и «Мертвые души».
Да, к примеру, да, такое чтение. А он, понимаете, вначале он дает комментарий, там, минут эдак на 40, да, одной песни.
Коротенечко.
Потом читает эту песню наизусть, да, без всяких бумажек. Вот, при том, что это, пусть это итальянский, но все-таки это немножко старый итальянский, да, то есть он не такой простой, да, тоже для чтения, понимания. И просто люди уходят вообще под фантастическим впечатлением. Вот он придал этой книге совершенно новую актуальность, и мне кажется, мы можем тоже проделать что-то подобное. Конечно, нам труднее, потому что нужно разбираться во всех реалиях, у нас нету Бенини своего, который мог бы нам растолковать, надо переворошить кучу книг. Но вот лично про себя могу сказать, что, читая «Божественную комедию», я постоянно вижу какие-то вещи, перекликающиеся с сегодняшним днем, с современностью, с какими-то вот проблемами, которые мы сейчас обсуждаем, горячие.
Потому что там архетипы отношений, понимаете, отображены.
Точно, да.
Там неважно, какого века это реалии. Это настолько все архетипично, то есть повторяющееся.
А мы напоминаем, что это век-то 14-й, на самом деле, самое-самое начало.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, что у нас в гостях сегодня архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Мы продолжаем разговор о Данте в связи с тем, что 6 ноября 1315 года, то есть 700 лет назад, городские власти Флоренции заочно приговорили его к смерти. А он проигнорировал все их попытки заставить его вернуться в родной город и жил себе, творил и написал «Божественную комедию».
Отец Семен, так скажите, пожалуйста, а чем же все-таки «Божественная комедия» может привлечь современного читателя? Вот самого простого человека, который живет там в нашем городе, в любом другом.
Ну, там описана же вся наша жизнь, да, с ее страстями, увлечениями, с ее идеями, с ее борьбой политических сил. Там же она очень так и политически заряжена. Да, и, собственно, там, Москва сегодняшняя, она во многом напоминает Флоренцию, да, с ее вот, борьбой партии, с ее какими-то такими интересными концепциями, борьбой разных идей. Поэтому там очень много можно почерпнуть. Например, у Данте вот совершенно неожиданно встречаешь концепцию, которая, казалось бы, ну, для римлянина не совсем подходящая, да, для католика, да, напомню, что он был католик, да, что папа и император — это два солнца, которые дополняют друг друга. Да, меч и посох, они не должны друг у друга забирать эту власть или оспаривать. У одного светская власть, у другого власть духовная. Да, и если император вмешивается в духовную жизнь, то он таким образом приступает к закону Божий. Соответственно, если папа вмешивается в жизнь светскую, он тоже не прав. Да, и даже в одном там, стихе замечательные такие слова — что про папу как раз римского, да, ваш пастырь жвачку хоть жует, но не раздвоен его копыта. Да, это такой интересный образ к Священному Писанию относящийся, что о нечистых животных, да, о чистых и нечистых животных. У чистых животных, да, они должны жевать жвачку, и у них должны быть раздвоены копыта. Вот он так осмысляет Данте в интересном плане, что жевать жвачку — это значит размышлять о Священном Писании постоянно, да, то есть все время вчитываться, размышлять, как это относится к сегодня дню. А раздвоенность копыт — это как раз развлечение добра и зла, и, собственно, для папы это значит не вмешиваться в светскую жизнь. То есть это раздвоенность нашего пути. Есть духовная жизнь, есть светская. Вот не надо, копыты должны быть раздвоены. Вот, и, конечно, за это очень не любили тоже Данте, и не любят многие римо-католические богословы, что вот он говорит о папе именно в таком плане. Но, собственно, это, извините, это византийский идеал симфонии, да, о котором мы вспоминаем частенько. Пожалуйста.
Володь, если можно, отец Семен, если позволите, конечно, да, я бы хотела привести пример из своей собственной жизни, там, из своих размышлений,
это
да, отвечая...
Раз, может быть, даже интереснее, да, чем Божественная комедия
Данте. На твой вопрос по поводу актуальности этого текста. Да. Вот смотри, отец Семен уже упомянул пример, который там встречается, Франческо да Римини. Это нужно, наверное, напомнить, история
всегда
глубоко драматичная, да, что... да, связанная с... страстной любовью женщины и мужчины, которые не состояли в браке, да, и которые, они находятся, по-моему, во втором там круге,
во втором,
да, ну, где-то, я уже не помню, в какой песне это описано, но это не суть важно. История такая, значит, Франческо, будучи замужем, сидит вместе с там, мужчиной по имени Паоло, да, и они вместе читают книгу про сэра Ланселота и его похождения, и его там любовная лирика, и все на свете, то есть такая куртуазная поэзия, то, что называется. И в какой-то момент они понимают, что у них начинается очень сильное друг к другу притяжение. Эта поэзия, да, провоцирует их на то, чтобы они друг друга вот таким образом, да, друг на друга так посмотрели. Начинается между ними страстная любовь. Страстная любовь, итогом которой становится убийство вот этим Паоло, мужа Франчески, и они вместе с ним, вместе с Франческо и Паоло, они оказываются в аду. Они не могут друг с другом расстаться, потому что они друг друга любят вот этой страстной любовью. Но эта любовь, она ни во что не выливается, не приносит никакого плода, и более того, что еще самое страшное, она не приносит им радости.
Пример по современнее, сюжет фильма «Почтальон всегда звонит дважды».
Например, да, я сейчас к другому, да, просто вот меня эта история очень заинтересовала после того, как я работу Родена увидела, Франческо да Римини, потрясающе красивая женщина, у которой лицо, там у нее закрытые глаза, и эта страсть как будто бы начинает стирать ее индивидуальность, она сама уже вся в эту страсть превратилась, понимаете? И Данте задает ей вопрос: так с чего же началась ваша любовь? И она ему рассказывает про книгу. И Данте после этих ее слов падает в обморок, как будто бы мертвый. Вот он становится как будто бы мертвый. И дальше исследователи обращают внимание на этот эпизод. Почему он падает замертво? Кто-то говорит из сочувствия, например. А кто-то говорит другое. Кто-то говорит, понимаете, ведь Данте сам был автором куртуазных стихов. И когда видишь, как твоя поэзия, как твое творчество может влиять
как
на людей...
Как слово наше отзовется.
Безумно, да, вот сердце, переполненное жалостью к этой женщине, но уже ничего для нее сделать нельзя. потому что нет в ее организме, нет в ее душе тех ресурсов, которые бы позволили ей с этой страстью страсти противостоять. Она уже превратилась вся целиком в эту страсть, страсть ее поглотила. И толчком для нее стало слово поэта. Понимаете? И вот от этого становится страшно. Это я к нашей журналистской работе.
Да, здесь, кстати, уместно вспомнить упомянутого уже Гоголя выше, который тоже писал, что содрогается весь умирающий состав мой, чуя исполинские плоды и страшилища, которые восстают от наших произведений. Ну, это я своими словами передаю, но близко к тексту. Да, то есть он переживал за, то, за те ранние свои произведения, где вот он, может быть, в комическом виде или как-то еще не совсем точно описал, скажем так, духовную реальность или чем-то мог соблазнить, искусить читателя. И, конечно, вот эта ответственность художника, действительно, это вполне возможно, что именно это стало причиной обморока Данте. Совершенно это вполне вероятно. Хотя я бы, конечно, сказал, что если вот брать его «Новую жизнь», да, «Вита Нова», его произведение, где вроде бы все признаки куртуазной литературы, но, вы понимаете, он переводит вот эту как бы земную любовь и даже вот то, что это называют его, к Беатриче, да, такое стремление, он переводит это на совершенно другой уровень. Это уже не просто какая-то земная любовь, а это становится аллегорией уже совершенно иного тяготения к небесным сферам, какой-то высшей мудрости. Да, Беатриче становится уже таким символом аллегории, и порой говорят, это аллегория богословия или высшей мудрости, да, какого-то божественного красоты. Да, то есть для него это не просто вот некая какая-то земная женщина, которая недолго прожила, которую он ее видел-то два раза, да, всего.
Ну и прожила она 25 лет.
Да, и вот у него такая якобы страсть осталась. Нет, он сумел вот это впечатление в таком, можно сказать, богословском смысле переосмыслить, да, и представить нам уже в виде совершенно иного, возвышенного такого стремления.
А правда, кстати, что Вергилий олицетворяет разум, а Беатриче олицетворяет теологию?
Да, конечно. Вергилий — это земной разум, который может довести нас только до какого-то предела, но не до конца. Да, а дальше уже должна вступить небесная мудрость. Да.
Вот, кстати, Данте же первый, кто разделил таким образом сферы, вот границы, да, познания, что доступно разуму человеческому, а что уже познается каким-то, ну, эмпирическим путем с помощью опыта, в том числе опыта религиозного.
Ну, он вообще, надо сказать, как мыслитель недооценен, конечно. Ну, точнее, нет, есть замечательные работы. И вот, скажем, я помню, в свое время был потрясен книгой Александра Львовича Доброхотова, такого известного культуролога, философа, Данте. Мне кажется, после его небольшой книжки, которая еще в 90-м году вышла, вообще уже можно о Данте замолчать, потому что он сказал так хорошо и так емко и красиво о «Божественной комедии», о Данте, что вообще просто вот цитировать и цитировать. Да, и, собственно, действительно, там заложены потрясающие идеи, мысли, касающиеся и искусства, и политического устройства, и, естественно, вещей философских, богословских. Поэтому, конечно, в этом смысле гений Данте, он просто потрясает воображение.
Вы знаете, в чем парадокс? Книга называется «Божественная комедия». В ней описан путь души из пункта А в пункт Б, где Данте, проходя через круги ада, возносится к небесам, потому что любовь его ведет. И ни одна книга, как, не знаю, говорят некоторые исследователи, не породила такое количество атеистов, как «Божественная комедия». Потому что люди, когда открывают и видят, куда их отправили, за то, что, в общем-то, ну, то есть, понятно, мы же узнаем себя, да, среди этих героев. С одной стороны. А с другой стороны, настолько все это сказочно выглядит, что если действительно там черти жарят на сковородках, да, или в кипящее масло опускают людей, ну, кому вы тут о чем рассказываете? Мы знаем, что в недрах земли находится. Нет там никакой воронки с вот этими 9 уровнями. Вот, поэтому все это сказки, а поэтому до свидания, мы пойдем мир с помощью разума познавать.
Ну, я не уверен, что эта книга породила такое количество атеистов. В советское время действительно интеллигенция очень любила читать, и скорее для них это был повод, для нее, да, для думающих людей, был повод задуматься о вечности, об ответственности человека, а не некотором возмездии, которое ожидает нас в будущем веке. Просто здесь не надо как-то примитивно понимать. Священное Писание тоже ведь все многие. Ну как это, создал за 6 дней, там, да, помните, как в свое время, да, говорили, как он в первый день создал небо и землю, еще не было дня, да, свет был потом только создан, да, отделил свет от тьмы, да, что это такое, да, атеисты вот сразу находили, мол, мнимое противоречие в этих словах, поэтому и к Священному Писанию могут такие претензии предъявляться, но это просто действительно узкое такое и примитивное понимание. Понятно, что за этими образами, идеями у Данте стоят какие-то более такие глубокие вопросы, глубокое понимание жизни. И даже, да, действительно, какие-то конкретные персонажи помещены в определенные круги, но здесь надо понимать, что это тоже есть некоторые в этом аллегория. Да? Ведь там же помещены как реальные исторические люди, так и литературные герои, в частности, там Геракл, там, да, Ахилл, Эней там представлены.
Там еще Елена, между прочим, прекрасная, с которой Троянская война началась, я очень удивилась.
Хотя, ну, в общем-то, сейчас доказано, что это все реальные исторические события, да, и Троянская война, и все остальное. Но, в общем-то, там перемешаны такие полумифологические сюжеты с совершенно реальными историческими. И в этом смысле это тоже некий сигнал о том, что не надо вот так все примитивно, прямолинейно понимать. Да. Так же, как и Беатрича, это не просто земная женщина, вот с какой стати она там умерла в 25 лет, и вдруг она теперь проводник пора, что за какие-то заслуги.
Ну, дословно, мне кажется, и не стоит само название «Божественная комедия», да, как комедия воспринимать, потому что смешного там на самом деле совсем ничего нет, если не сказать жутко, читая первую часть, которая называется «Ад». Вот. Но ведь и название-то само, оно ведь не финальное, в смысле, это не то название, которое Данте придумал для своего произведения. Божественное это, по-моему, уже предложил и дописал Боккаччо
да,
в свое время. Но давайте тогда нашим слушателям проясним, почему комедия, почему трагедия, и что подразумевалось средневековыми литераторами под этими терминами.
Да, совершенно верно. Комедия — это был просто термин для обозначения произведения с устрашающим началом и благополучным концом. Да, то есть это, можно сказать, название жанра, как развивается сюжет, а не, ну, как можно было бы назвать, роман, там, да, произведение, ну, да, роман или там
поэма. А трагедия, наоборот, да, это благополучное начало и чудовищный конец,
да,
вообще без выхода.
Да, когда герой во власти рука.
Аристотеля, он об этом пишет, да. То есть, собственно, он просто назвал довольно скромно и как бы непритязательно комедия.
А там еще фишка с языком. Трагедия должна была писаться высоким штилем, соответственно, на латыни, и действующие лица там соответствующие, подобающие герои, императоры, цари и так далее. Комедия в этом смысле совсем непритязательна, и то, что Данте ее написал на разговорном итальянском языке, это было большим прорывом, но на разговорном итальянском языке могла быть написана только комедия.
Ну, это не совсем разговорный, но это действительно начало литературного итальянского языка, он был первым, если, ну, или одним из первых, кто создал произведение на национальном литературном языке, поэтому действительно Данте стоит у истоков итальянской литературы. Ну и, собственно, ничего более великого и не было.
Ну, а чтобы, да, вот такой тоже путаницы не было, может быть, и напомнить нашим слушателям о том, что Антон Павлович Чехов в свое время «Чайку», свое драматическое произведение, так и назвал — «Комедия». И в письмах писал, что пишу комедию «Пять пудов любви». Вот, и хотя, казалось бы, а что там комедийного-то в этой «Чайке»? Однако, я так понимаю, что Антон Павлович имел в виду, что...
А ну, похохочешься.
Тебе... Ну, комедия! Цирк просто, цирк уродов буквально.
В «Черновиках» к Борису Годунову эта драма называется «Комедия о беде российскому государству».
Да,
мы, кстати, тоже отличились в этом смысле.
Да, и, кстати говоря, раз уж мы об Гоголе говорили, ведь у него подзаголовок «Мертвым душам», помните, какая поэма?
Поэма.
Да, какая-то поэма, извините,
да,
написана. Но это именно отсылка, такая неявная отсылка к «Божественной комедии». Ну, а раз уж мы говорим о русской литературе, там есть и много еще таких.
Предлагаю вернуться через минуту к этой теме снова.
Хорошо.
У нас в гостях архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».